возникает ощущение, что у электората близок к исчерпанию ресурс терпения. За что же такому народу такая поганая политика, такое поганое правительство? Сами эту фигню устроили и пытаются на кого-то свалить, концы с концами не сходятся, и так сожрут. А куда они нафиг денутся? Они же называют Россию шахтой. Туда надо слетать, посмотреть, как там управляющие бабло качают. Это приговор Великой Империи, как бывало везде и всегда.
Добрый день, программа «Вдох-выдох». 25 лет назад, летом 99 года, Путин пошел в верховную власть, начав с войны на Кавказе. Через четверть века, в свой пятый президентский срок, он вступает опять на фоне кровопролития, причем к войне в Украине добавился еще безжалостный теракт. Куда эти события могут завести Россию? Вопрос не на 5 минут. Говорим с писателем, мудрецом Михаилом Веллером. Михаил Иванович, не будем гадать, кого наши власти и силовики запишут в организаторы теракта, кого надо, того и запишут. Вот зададимся, может быть, более основательным вопросом. Не открывает ли теракт в Крокус-Сити-Холле второй фронт для России, такой восточный фронт?
Большое спасибо за мудреца. Позвольте пару строчек посвящения, да, цитаты, эпиграфа про то, как три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ. Из английской народной поэзии в переводах Маршака.
Известно.
И стало быть, говорил когда-то Бисмарк, никогда не пытайтесь устраивать никаких комбинаций с Россией. На вашу любую хитрость она ответит своей, не могущей быть предсказанной, глупостью. И таким образом мы не сможем понять логику профессионалов, потому что первое, что меня удивило, это количество скептических комментариев ко всем роликам, постам, блогам и так далее. Если еще недавно по поводу врагов народа, иноагентов и прочее были сплошные лестницы в 1000-2000 номеров панегириков сплошных, да-да, всем позор, они уроды, мы победим, то сейчас... Да-да, конечно, сами эту фигню устроили и пытаются на кого-то свалить, концы с концами не сходятся и так далее, и так далее. И вообще это напоминает убийство Кирова в 1934 году. Это что же, ждать опять закручивания гаек, возвращения смертной казни, расстреливать будут неизвестно кого, дожили опять. Вот, вот примерно такой вот поток, к моему изумлению. Возникает ощущение, что у электората близок к исчерпанию ресурс терпения и доверия. То есть это не вызвало никакого доверия, да и то сказать, сделано все через известное место кувырком, потому что отметили уже буквально все, концы с концами нигде не сходятся. То есть ни по расстояниям, ни по направлениям, ни по объяснениям, никакие концы с концами не сходятся. Когда не сходятся никакие концы с концами, то у всех возникает естественное подозрение, что это своя же провокация. А свои провокации привыкли делать спустя рукава. Во-первых, профессионализм давно утерян. Во-вторых, абсолютное презрение к, опять же, электорату. И так сожрут. А куда они нафиг денутся? Сказать можно все. И вот, вот как-то из этого можно сделать вывод только один. С одной стороны, попытаться, опять же, сплотить народ вокруг вертикали власти и поднять рейтинг лидера нации. Это раз. А с другой стороны, совершенно верно, дать повод для дальнейшего закручивания гаек. И, может быть, чтобы всем было понятно, необходимость миллионной мобилизации. И показать еще раз, что весь мир только и пытается Россию уничтожить, взорвать, зарезать, сжечь и так далее. Ну, потому что, иначе, повторяю, никакие концы не сходятся с концами. Ютуб переполнен объяснениями, и ни одно не в пользу официальной версии. Вот в пользу официальной версии ни одного не видел. Вот какая удивительная история. И так что, когда появляются высказывания, что, кажется, вся эта конструкция близка к тому, чтобы рухнуть. Потому что это то, что я когда-то сказал Горбачеву, но он меня не понял, потому что меньше надо выпендриваться и не показывать свою ученость. Это я уже про себя. Я сказал ему, что вот когда он затеял все эти благотворные совершенно на самом деле реформы про преданию социализму человеческого лица, там режима какой-то разумной хозяйственности, то поскольку все равно все это потихоньку сползало по песчаной осыпи, не надо барахтаться. Согласно одному из следствий второго закона термодинамики, любое возбуждение неустойчивой системы повышает ее энтропию. Вот нефиг было придуриваться. Горбачев подумал несколько секунд с умным лицом, сказал так-то, ну, симпатиковый системщик. На этом разговор и кончился. Вот. Это довелось нам за круглым столом про глобализм во дворце. Какой же дворец? Раньше назывался дворец профсоюзов в Ленинграде, на бульваре профсоюзов раньше и теперь конногвардейском. Это Росбалт Натальи Чаплиной устраивал круглый стол. И вот я там сидел рядом с Натальей Чаплиной и Горбачевой в центре, знаешь, этого огромнейшего стола. Так вот и сейчас не надо возбуждать неустойчивую систему, потому что система пытается и рыбку съесть, и на елку влезть, и так далее. С одной стороны, система проводит этническое замещение, чтобы натравить одних на других и легче управлять. С другой стороны, система пытается захватить еще географический кусок, чтобы не просто расшириться, а чтобы народ был вот занят военными действиями на специальной операции, а в результате получается хрен знает, что такое и прочее. А с третьей стороны, мы никогда не узнаем, в каких отношениях находится Кремль с Брюсселем и с Вашингтоном, потому что там сидят те еще продажные сволочи, которые на соответствующих условиях продадут все, вплоть до костей своей бабушки. Можно даже и не сомневаться, о чем там существует говорняк, и никто никогда ничего не должен узнать. И так что здесь дело не во втором фронте, здесь дело в том, что и были взрывы домов, вот, и рассказывали нам, что 2 или 3 дня пытались обнаружить Курск, что полная ерунда. И говорили нам, что взорвали Невский экспресс, который никто никогда не взрывал. Он лег на бок, потому что лопнул 10-километровый сварной хлыст. Это была техногенная авария и так далее, и так далее. Веры нет абсолютно никакой ничему. И все сделано настолько глупо. И что, видимо, это вариант тех самых домов в Буйнакске, в Волгодонске. И каждый десятый в комментах пишет «Рязанский сахар 2». Ну так, а что тут говорить-то? Вот я сейчас от себя ничего не сказал. Это вот то, чем переполнен интернет.
Ну, понятно. Нет, но это то, о чем мы с этого начали, собственно говоря, разговор, что кого надо, того и запишут, и не надо абсолютно прислушиваться, значит, к тому, что нам говорят. Да. Но, тем не менее, на поверхности все-таки какие-то имена и фамилии есть. Да? И у нас есть, с одной стороны, война в Украине, которую уже назвали войной, кстати говоря.
Видимо, если Песков сказал, то это как бы прецедент, значит, со стороны Кремля. Да. Вот, видимо, уже. Возможно, даже скоро можно будет на листочках писать слово «мир», кто знает.
Вот, черт его знает, да. С одной стороны. А с другой стороны нам показывают, значит, сначала 4, потом непонятно уже сколько восточных людей, и нам говорят, что это ИГИЛ, о котором вообще очень давно никто ничего не слышал. Ну, во всяком случае, в России. Может быть, зря не слышали. Это уже другой вопрос. Это не потому, что мы не слышали, а потому, что нам не рассказывали. Это тоже, может быть, и поэтому. Но, тем не менее, возникает иммигранты, миграция, ИГИЛ, мусульмане и так далее и тому подобное. Это что? Это еще одно направление военных действий? Это еще одно направление? Это еще один фронт? И вообще, что у нас теперь будет с миграционной политикой? У нас, значит, многие там депутаты, и не только депутаты, вообще требовали последние месяцы остановить иммиграцию. Чем мешают мигранты, трудно понять, поскольку я так понимаю, что в России не хватает народу, не хватает населения на эту огромную территорию. И без мигрантов никуда не деться. Нет, остановите. Но теперь что, будут останавливать? Вообще, что с национальной политикой, с этим вот вторым фронтом, подъем русского национализма? Каковы последствия ты видишь вот этого теракта?
Я согнулся под тяжестью ответственности, которую ты на меня возложил. Ты ко мне обращаешься как к дельфийскому оракулу, которого назначили министром внутренних дел Российской Федерации. Вот, наверное, такое существо в такой должности сумело бы ответить на эти вопросы. Значит, что касается мигрантов и стране не хватает народа. Об этом много лет назад сказал еще покойный Жванецкий. Это что ж получается, нам себе, самих себя не хватает? Это все совершеннейшие глупости. 20 лет никак не меньше. Говорил я на всех площадках, куда был зван, в том числе и на эхе Москвы. Вот, ну, года с 2002-го, помню отчетливо, как я об этом говорил, что нужно платить людям человеческую зарплату, создавать не более чем человеческие условия и не набирать бесправных полурабов, и совершенно не нужны будут мигранты. Далее. А как это интересно, Япония обходится без мигрантов. Она их вообще терпеть не может и, по моему личному мнению, правильно Япония делает. С тех пор, как я в университете прочитал Акутагаву, мне вообще японцы стали глубоко симпатичны. Как обходится без мигрантов Китай? Потому что после десятилетий этого принципа «одна семья, один ребенок», там резкое старение населения, там это проблема старики, короче, бегают, и кое-как обходятся. Это все совершеннейшая ерунда. Далее. Все люди, которые с этим сталкивались, знают, что в основном все наркотики идут в Россию через Таджикистан. И говорили десятилетия за десятилетия масса людей: закройте границу со Средней Азией, прекратите поток наркотиков. Ничего подобного. Почему раз за разом закрывали фонд города без наркотиков Ройзмана? А потому что вдруг раз и отдел внутренних дел Нижнего Тагила по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сел в полном составе за торговлю наркотиками. И все почему-то знали, что наркотики везут таджики, а торгуют цыгане, и дело с концом. Это что насчет мигрантов, народ абсолютно прав. Должны быть созданы где-то нормальные условия, не более чем. Все. Но поскольку рыба гниет с головы, то вот с гнилой головой в России всегда все было в порядке. И жалость была во всем мире, что вот тело-то такое хорошее, пьюш, голова-то вечно так воняет. Вот за что же такому народу вечно такая поганая политика, такое поганое правительство? Что это за такое несчастье? Это вот отдельный разговор. Значит, я повторяю. Происходит этническое замещение. Это этническое замещение в интересах власти. Потому что мигрантов абсолютно не интересует, кто сидит в Кремле. Им нужно взять под себя то, что конкретно кругом, то, чего они боками касаются. Вот местное производство, местную социалку, местные органы власти, местное управление полицией, чтобы пикнуть не смело местное население, а на Москву нам глубоко плевать. Потому что наша диаспора, руководствую, будет собирать с нас деньги, деньги эти засылать чиновникам, кому надо, а мы будем делать после этого то, что хотим. Вот и вся политика. Таким образом, наверху получают бабло и полагают, что раньше или позже глубоко специальная военная операция. Ну, закончится чем-то с пациентом, или лошадь сдохнет, или цыган, или эмир, вот из трех одно. А как же Запад, дома, семьи, понимаете, Лондон, Оксфорд, яхта, Майами, понимаете, отношение к России, то это, братья, они же называют Россию шахтой. То есть туда надо слетать, посмотреть, как там управляющие бабло качают, и улетать обратно. То есть, по сути дела, народ-то в массе своей не понимает, что оккупация России Западом давным-давно произошла. Но эту оккупацию русский народ произвел сам. Отнюдь не только славянским населением, но, разумеется, элементом кавказским, еврейским, среднеазиатским, и уж не знаю, каким еще. Потому что если семья человека, и он сам большую часть времени, живет, допустим, в Америке, и деньги на счетах у него лежат в Америке, и недвижимость у него в Америке, и гражданство у него в Америке, и, по сути дела, он американец, а вот фактически вот эту нефтяную скважину, эти негра, эти недра, они же принадлежат ему. Он оттуда высасывает деньги, а деньги пускает в оборот, в бюджет Соединенных Штатов, то оккупация уже произошла, и совершенно никакая война никакой Америки ни зачем не нужна. Это то, что нужно довести до сведения глупого, наивного населения, которым объясняют, как, допустим, злой Запад хочет завладеть российскими недрами. Это же обычная история. Вот и про мигрантов. Глубоко плевать, если вместо 100 миллионов русских будет 10 миллионов русских и 90 миллионов среднеазиатов. Главное, чтобы верхние 10 тысяч продолжали высасывать бабло свое из этой территории. А больше их ничего не волнует. Надо отдавать себе отчет в том, что это именно так. И когда Константин Малафеев, глава Царьграда, одновременно глубоко русско-патриотического и одновременно глубоко лояльного Кремлю, говорит, почему же мигранты? Так почему? Пусть он это скажет министру внутренних дел Колокольцеву и всей братии, потому что не может такого быть, чтобы отделение полиции брали взятки, а до самого верха они не доходили. Эти отделения полиции сядут мгновенно, потому что говорила братва в 90-х? Господь велел делиться. Вот они и делятся, можете даже не сомневаться. А то как же? А то бы не все сидели. А они не сидят. Таким образом, как обычно бывает, а сейчас, кстати, во всех развитых странах, вопрос считать ли Россию насколько развитой, но весь Запад, будьте здоровы, правительство находится не просто в глубокой оппозиции своему народу, находится в антагонистическом противоречии со своим народом. Это очень тяжелая проблема. А ты говоришь, мигранты, без мигрантов не обойтись. Чего-то не отлично обойтись. Можно подумать, и как это всю жизнь жили все без мигрантов? О чем ты говоришь? Современные западные ценности. Новояз. Привет от Орвала. Господь с тобой.
Миш, ну смотри, ты там привел в качестве примера Китай и Японию. Это страны с единообразным населением. Здесь живут сплошные китайцы, здесь живут сплошные японцы. Россия – многонациональная страна. И, в общем-то, принципиальной разницы между мусульманином таджиком и мусульманином чеченцем или ингушеем нету. Да? Значит, Россия сама по себе такая. Она много, как сказать, полиэтническая, да, если правильно говорить. Немного национально.
Нет. Первое. И Чечня, и Ингушетия, и Дагестан. Это большое несчастье России. Эти народы были неправедны и жестоко завоевываемы более полувека. В 19 веке свою историю они знают. Это люди не российской, не европейской, не западной ментальности, иной религии, иных обычаев, иных привычек, иных реакций на внешние раздражители. Никто не лучше, никто не хуже. Они иные. И если они живут вместе, то всегда возникает недопонимание. При том, что вот в бытовых соприкосновениях они до чрезвычайности агрессивны. Среди них можно жить только в том случае, если ты ведешь себя так же, как они, и за тобой стоит такой же тейп. За тобой стоит твой род, который всегда тебя поддержит. А в ином случае ты раб, ты собака, или тебя зарежут. Кроме того, это народы маленькие. Таджики – это абсолютно другой народ, с абсолютно другой историей, с великим прошлым. Не все понимают, тадж – это корона. Таджики – это коронные войска Великой Империи. И в Таджикистане этому должны в школах всех учить. То, что сейчас, это одно, а то, что было как история, это другое. А кроме того, их много. И когда они проникают и образуют большие диаспоры во всех больших городах, а потом и в малых тоже, то поскольку это архаичные общества, то они делают, что хотят, с атомизированным обществом современным. Потому что современное так называемое общество, которое и в России изо всех сил насаждается, это ты никто. Все твои права отданы на аутсорсинг государству. Ты не смеешь дать в морду в ответ. Ты не смеешь сам делать ничего. Ты не смеешь заступиться за насилуемую женщину, потому что ты дашь ему пинка в рыло, сломаешь челюсть, и ты сядешь. Так воспитывают народ. И никто за тебя не заступится. А эти люди вершат суд своей рукой, по своим представлениям о справедливости, и своя диаспора их всегда защитит и отмажет. Вот поэтому считанные тысячи чеченцев да делают во Франции, что хотят. А кто им может противостоять? Да их боятся. Зарежут и никогда не найдешь. Вот и вся история. И таким образом, это абсолютно разные культуры, кроме того, что татары, башкиры, якуты, ну а якуты отдельный разговор, живут на своих исторических землях. И татары – это второй государствообразующий народ. Но история российская перевернута и перепутана очень сильно, но татарам есть чем гордиться, за что себя уважать. И в России сейчас ее не сильно знают, откуда это пошло выражение «сирота казанская». Да когда Иван Грозный приказал всех взрослых перебить. В России распространялся миф, что вот убивали всех, кто выше чеки колеса. Это злые монголо-татары убивали славян и славянских детей. Фигу вам большую. Это орда Ивана Грозного убивала все население Казани, щадя только тех, кто был до тележной, понимаете, чеки колеса. И татары это знают. Кроме того, что там ислам давным-давно носит достаточно терпимый светский характер. Надо сказать. И кроме того, что вообще татары – бойцовый народ, ну, что показали в свое время казанские подростковые группировки. Были веселые времена. И в обиду себя не дадут, но они в общем и целом, ну сколько веков прошло, но притерлись, ужились. А здесь совсем другое. Когда они приезжают и самоутверждаясь, начинают бить и резать. Потому что, когда пацанам 15-18 лет, то для них сбиваться в группы и утверждать свою территорию – это инстинкт. Ты можешь твердить все, что угодно. Так было, так есть и так будет. А если так не будет, то это вырождение, гниение и смерть. И на твое место придут другие, придут негры, придут латиносы. И будут диктовать в твоем районе, если ты не можешь сам. Это то, что делают ныне мигрантские, мусульманские диаспоры в России. Такая вот приблизительно история.
При этом, значит, давайте поймем, Россия остается европейской страной или нет?
Россия никогда не была европейской страной. Сама постановка вопроса, Россия европейская страна или нет, несет в себе уже ответ. Нет. Была бы европейской, никто бы не спрашивал.
Хорошо. Так, она уходит в Азию, она уходит на восток.
Нет,
она не уходит. А ее там тоже не ждут. Поясняйте, мусульманский мир не хочет ее.
Ты знаешь, еще в свои университетские годы ездил я иногда на 12-ю линию. Филфакт стоит прямо на университетской набережной напротив Медного всадника. Ну, а до 12-й линии садишься там на автобус недалеко. Вот. И на географическом факультете два раза в неделю по вечерам читал лекции Гумилев Лев Николаевич. Я уже не помню, как назывался его курс, что-то такое географическое, что-то чего-то. Но поскольку он же не мог так назвать, это этногенез и биосфера Земли. Вот. Шла речь об этом во всем. Вот от него тогда я впервые услышал слово «химера». Ну, то, что потом, после первого выхода книги, стало уже известно вполне широко. Вот Россия – это классический случай большой такой гиперхимеры, но очень устойчивый. Химера – это означает, вот сущность сложилась из того, что было условно славянское и финно-угорское население. Пришли северные германцы, которые взяли это под себя как колонии, а с ними спорить не приходилось. Скандинавы в те времена были лучшие бойцы в мире. А потом, когда все более-менее устаканилось, феодальный процесс, боярство вместо рыцарства, там рыцарство, здесь боярство и тому подобное. И тут-то, стало быть, пришли из забайкальских степей и соответствующие монголы. И теперь спорят, кто там были буряты, откуда вошло слово татары. Факт тот, что это была Азия. Эта Азия принесла интереснейшую вещь. Она принесла порядок и государственное устройство. Это было очень прочное государственное устройство, во многом очень справедливое, очень прочное, как пирамида, иначе их империя вообще не могла бы состояться, потому что они не могли держать всех в повиновении. Нет, они устанавливали такой порядок, который принимали народы, куда входила монгольская конница, и Россия приняла. Но поскольку в России прижилась уже вот византийская вариация христианства, а когда в Киев пришло христианство из Византии, Византия была уже в стадии совершеннейшего разложения, абсолютная коррупция, абсолютное предательство всех всеми и так далее, так далее. Это своя интересная история. И вот на это наложился монгольский порядок. Самое главное, что усвоил великий князь, никто не смеет противиться. То есть воля великого хана – это закон природы. Вот и дело с концом. При том, что великий хан, разумеется, должен жить и править по Ясе. Яса – это свод очень жестких законов. Но, в общем, они совершенно справедливы, надо заметить. Монголы были люди с твердыми представлениями о жизни. В отличие, надо сказать, и от Руси, и от Западной Европы. И когда Орда развалилась, то первый секретарь самого главного из обкомов, самого солидного улуса, московского улуса, сказал, что ну коли Советский Союз, то бишь Орда, развалилась, то наша республика самая здоровая, и теперь мы правопреемник и наследник Орды, и теперь я царь. Вот если когда-то, стало быть, Ярослав велел прочим князьям Батыя титуловать царем, то Иван III иногда так пробовал, чтобы вот подписываться там царь, буквально пару раз. А при Иване IV это было возведено в канон непререкаемый. Он царь. Он тот, кто раньше сидел в сарае. Сарай переехал в Москву. И вот на это все настраивалось. И потом Петр сказал вашу Машу, мы живем немного в других веках. У нас... Что касается промышленности, ее нет. Что касается науки, ее нет. Что касается культуры как таковой, ее нет. Что касается армии, это же какая-то туземная армия. Что касается флота, ну да, вот архангелогородцы плавают на своих кочах, но, простите, это же не флот. Вы посмотрите, вот у голландцев, у англичан, понимаете, то трехдечные стопушечные корабли. Да вы с ума сошли, флот надо строить. И вот тогда Россия все, что можно, переняла из европейской науки, культуры и ремесел. Но самодержавие она сохранила. И вот когда был дан этот гениальный ответ, чтоб я помнил, кем из американцев, с которыми ходили советские экономические и научные представители, не помню в каком городе, в 90-е годы, а те им все говорили, что вот, ну, политическая свобода, там, вот свободы, и тогда вот ученые-то могут спокойно это внедрять, все свои изобретения без политической свободы, на что раздраженный русский сказал, что, ну, знаете, ну хватит нам про политику, вы нам скажите, как производительность повышать. На что вот с той стороны кто-то язвительно ответил знаменитым: господа, вы хотите получить молоко, не имея коровы. И вот с тех пор экономика России – это желание получать молоко, не имея коровы. И тоже, понимаете, Александр II – разумный человек, энергичный человек, обаятельный, сильный, харизматичный, умный. Только он было стал все переналаживать. И тут, вы понимаете, это вечное русское несчастье. Народовольцы были святые люди. Но они, сука, они ни того и ни тогда убили. Ну, вот спрашивается, вот почему Александра II, как раз вот в, ну, не знаю, на пике всех реформ, идиоты, вот раньше надо было перевешать всех, вот честное слово. Они же даже не понимали, сколько зла они принесли. У них же были самые благие намерения. Надо же думать все-таки, кого взрывать. А здесь вот, да, это во многих армиях ценили русских наемников. Классные ребята. Они сначала стреляют, потом разбираются. А у нас там пока заплатишь командование и так далее, и так далее. Вот это русская черта. Сначала взорвали, потом стали думать. И таким образом только начали дышать. Только этому несчастному, боже мой, как он был бездарен, как Николай II был бездарен, как он был глуп, как он был ничтожен. Это что-то удивительное. Как он выходил в парк стрелять ворон. Это государь. То есть, ну, честное слово, вот государю нужно было пришибить сосулькой с крыши. Семью жалко ужасно совершенно. Так нефиг было рабочую демонстрацию расстреливать. Но только вот что-то началось, и тут большевички решили строить социализм. Вот таким образом Россия – это и не Азия, и не Европа. Это как у любителей короткоствола, таких вот старых, есть присказка. Есть пистолет, есть револьвер, есть парабеллум. Так вот, есть Запад, есть Восток, есть Россия.
Есть Россия.
Да.
То есть Россия – это не Запад, не Восток, это Россия. Это Евразия.
Да. Да, это вот такая смесь, это вот такой гибрид, это вот такая особенность. И с этой особенностью чрезвычайно трудно.
А ее можно переформатировать, если хочешь. Вот смотри, ты же человек очень склонный к философии. Вот в недрах Института философии родилась целая программа, которая для пятого срока президента Путина. Называется программа «Дезападнизация». Снова, да? Дезападнизация программа такая в Институте философии. Это, знаешь, они отталкиваются от зиновьевского неприятия западнизма, как он говорит.
Подожди, до меня доходила эта история, которую крутила еще зиновьевская вдова про этого кандидата наук, которого приказом назначили директором Института философии, где сплошных академиков не протолкнешься. Все завопили, что же это такое, и в конце концов заставили его снять. А он сказал: это за то, что я патриот, за то, что ездил на Донбасс. То есть какой-то вшивый кандидат наук, у которого статьи ни одной собственной нет. 6 статей все в соавторстве. Вот про него я знаю. Вот. Он имеет такое же отношение к Институту философии, как я к скачкам тараканов.
Это тебе так кажется. Да? Это тебе так кажется, потому что я видел бумагу, подписанную, по-моему, даже Путиным, президентом, что он согласен с программой дезападнизации. Но программа эта, правда, она исходила уже от Володина. Знаешь, там все поднималось постепенно, и в конечном итоге, значит, там она уже не только на философию распространяется, она распространяется на многое. Но дело же даже не в этом.
Вообще, я уже не говорю о том, что... Отменить Платона и Канта?
Вот у меня вопрос. Как собирается наша власть на пятом сроке президента Путина перекодировать, видимо, русский народ, или российский народ, может быть, правильнее говорить, и делать из него западнический какой-нибудь там? Или как
это очень там просто. Мы это знали еще в университете. Тут встает представитель Советского Союза и говорит: господа из Франции, из Австрии, вы абсолютно не правы и с вашим рентгеном, и с вашей французской любовью, потому что у нас вот царь всей Руси, Иван IV Грозный, писал вам трах-так-так, дебедох, бояре, я вас насквозь вижу. Вот примерно так в России изобрели рентген и минет, согласно представителю ВОН Советского Союза, который возразил по поводу рентгена, французской любви и прочей, понимаете, белиберды. Так что, конечно, естественно, да, конечно, родина африканского.
Но проблема в том, что если смотреть опять же на этот жуткий совершенно теракт, я даже вообще на него, последнее то, что я слышал, это уже 140 человек, это, ну, еще и конца края пока еще не видно. Ну, так, собственно говоря, куда идти-то? Уйти от Запада, но на Востоке нас тоже никто не примет. Мы же хотим там с Китаем теперь дружить. У нас теперь все друзья там, здесь уже друзей не осталось. Ни рентген и все остальное, это уже не друзья. Послушай. Уже друзья у нас там. Да.
Мне стыдно рассказывать древние анекдоты, но дружба с Китаем напоминает мне историю про маленького червячка, который спрашивает у мамы, куда это папа пошел такой нарядный. Она говорит: у папы сегодня праздник, рыбаки пригласили его с собой на рыбалку. Вот это дружба России и Китая. О чем вы говорите вообще? Нашли. Китай с глубоким презрением относится к российской необязательности, расхлябанности, безрукости, воровству безмерному и так далее, и так далее. И прекрасно помнит, какие именно территории каких-то 120 лет назад, какие-то 200 все равно не прошло, Россия оттяпала у Китая. И совершенно не собирается этого забывать Китай. Потому что у него на душу населения, плотность населения совсем иная. Я, простите за тавтологию у меня, а у нас, ты понимаешь, едешь по Забайкалью, бескрайние степи. Редко-редко где-то вот стоит городок или поселок, а кругом бескрайние степи и сопки. А это, между прочим, родина монголов, оттуда родом Чингисхан, с берегов Великого Анона. Так что дружба с Китаем сейчас, не надо смешить людей. Дело плохо, плохо, дело плохо. Потому что сейчас нужно всеми силами осваивать, беречь и держать территории необходимые и не заниматься дурью. Потому что, им же кол на голове тиши, они ведь руководствуются совсем другими желаниями, соображениями. Россия оттяпала у Финляндии и Карелию. Ну и что? И все равно из Карелии ездят в Финляндию за покупками отдыхать. Потому что в этой Карелии ничего хорошего нет, в той, которую оттяпали. Оттяпали Восточную Пруссию. Из этой Восточной Пруссии все равно куда могут ездили за покупками и отдыхать. И все, что можно, приходит в запустение. Это относится абсолютно ко всему. Если представить себе, вот как один идиот предлагал: да, мы дойдем до Львова, до Ужгорода. Окей, дошли. А мыли сапоги во Львове, в фонтане. Ну и что, будет там хорошо? То есть, вот такая вот Россия, где сейчас воруют украинцы, ну так будут воровать русские вместе с другими национальностями, азербайджанцами, кстати, как владелец Крокуса, армянами, евреями, узбеками, чеченцами и прочими, но без украинцев. А может, найдутся украинцы, договорятся, будут точно так же все разворовывать, и будет все точно такое же, ничего своего делаться не будет. И что? Вот, понимаете ли, в чем и беда. И вместо того, чтобы держать и осваивать то, что нужно, вот этот, вот понимаете, вот акула сдохла, но еще кусает. Вот ну что за бред-то за такой? Нужно заниматься тем, хорошо, чтобы рыба была живой, а не чтобы она подыхала, но кусала.
Мир, а ты можешь понять, хорошо, давай исходить из того, что эти то ли 11 человек, то ли 4 человека, то ли 7 человек, сколько там их, сколько там наловили этих террористов, да, что ну, они все, мы знаем откуда и кто они такие, да, что ими руководило, что за ненависть к России, что за, это что у этого ИГИЛа, если предположить, что это ИГИЛ, какие претензии у ИГИЛа к России, почему надо устраивать теракты?
Я не знаю, зачем ИГИЛу России. Я не знаю взаимоотношений ИГИЛа с другими ближне- и средневосточными мусульманскими государствами и течениями. У России прекрасные отношения с Ираном, с режимом Асада в Сирии, с Хамасом, с палестинскими арабами. Вот в Афганистане сейчас непонятно, с Талибаном Россия то ли дружит, то ли как. С Турцией ни шатка, ни валка, но какие-то отношения сейчас вот есть. И в чем тут дело, совершенно сказать не могу. Вот я не знаю, зачем это ИГИЛу, а кроме того, тот же Запад никогда не сообщит, кто ему подбросил эту ценную информацию, что опасайтесь терактов в такие-то числа. Потому что, ну, двойной агент – это дежурная совершенно вещь. Внедрение своих людей во все структуры везде – этим занимаются все разведки в меру своих сил и возможностей. И так что, может быть, те же самые, которые работают на Россию, работают и на Запад. Кому они когда дают верную информацию, а кому когда дают дезу, а кто ими управляет, знают они или не знают – это все большие игры. Вот какая история. Так что откуда у Запада эта информация, сказать совершенно трудно, и в чем здесь провокационный момент, совершенно непонятно. Но вся эта сгоревшая крыша уже достаточное основание для того, чтобы понимать, что все это было сделано заблаговременно и основательно. Ну а потом пошла вот такая вот совершеннейшая фигня. Вот, вот как-то и все. С этими ребятами, которых поймали, совершенно как-то концы странно сходятся. И как они ехали, где они ехали, все на свете, нифига не получается. Хотя вот показывают скриншоты с записи то ли с телефона, то ли откуда, как человек в таких же джинсах и такой же футболке резать пытается кому-то лежачему горло. Ну, вроде одет это так же самое. Ничего не могу сказать. Как они, ну да, все, обо всех нестыковках уже все сказано. Но целесообразное объяснение, вот в плане, вот системно все сходится, и смысл понятен. Если допустить то, во что мы не хотим верить и не должны верить, и это ужасно, и это противоестественно, и мы эту провокационную мысль клеймим, если это все сделано ФСБ в целях подъема народного духа и повышения рейтинга Путина, то тогда все концы сойдутся. Просто небрежная работа. Ну, по крайней мере, тогда все становится понятно. Со всех других точек зрения. И это, конечно, гораздо более благовидно, но тогда непонятно. Потому что Украине это нахрен не нужно. Это должно возбуждать общественное сочувствие к несчастным, невинным жертвам, к зверским убийствам, к людям, которые задохнулись в дыму и сгорели. Это же, понимаете, это кто же будет сочувствовать тем, кто организовал такой теракт? Не будет такого сочувствия. Если окажется, что это Украина, то все должны плюнуть и сказать, в гробу мы видали такую Украину, да мы им больше ни крошки не дадим вообще, ни иголки, ничего они от нас не дождутся, если они вот такие злобные террористы. Вот интерес Украины. Если это сделали мусульмане, Тут и так последние несколько месяцев антимигрантская, антимусульманская кампания. А вот это, вы видите, что делают эти подлые мусульмане, эти фундаменталисты, которые приезжают в Россию, да гнать их всех, резать им уши, крутить им провод на мошонке и подключать к току и так далее, и так далее. С этой точки зрения мигрантам это тоже невыгодно. И тогда ничего не получается. Если остается ИГИЛ, ну, конечно, они сумасшедшие террористы. Ну, а что это им в Москве-то? Им что? Им кто? Тогда вот можно ли выслушать какие-либо, понимаете, аргументы на ту чашу весов, что это сделал ИГИЛ? Вот когда российские войска были введены в Сирию осенью 2015 года, когда по телевидению шли безумные по идиотизму прогнозы погоды. Милая, стройная, в модельном платьице, это ведущая прогнозов погоды, погода в Сирии прекрасная для бомбардировок. В Третьем Рейхе такого не было. Совершенно белины объелись. Но это бывает, это бывает. В ответ на это в Египте вылетающий, не помню, из Каира или откуда самолет, вложили бомбу, он грохнул после взлета. Но там опять же вешали лапшу, что ничего не известно. Но все было абсолютно понятно с самого начала. То есть это была месть за убийство мусульман, настроенных против Асада, вот против алавитов в Сирии. А здесь ни хрена не понятно. Потому что в последнее время со стороны России никаких антиисламских акций ни в каком регионе мира.
Наоборот.
Что-то я не знаю, я не слышал. Наоборот. Так что здесь вот такая вот совершеннейшая фигня.
Вот если поэтому это эти вопросы...
проканать, когда взорвали те дома, хотя чеченцам это было нафиг все не нужно, то сейчас, после 25 лет натягивания панамы до колен и накручивания лапши на уши килограммами, что-то народишко с некоторым недоверием относится к тем волнам, которые исходят из-за Красного забора.
Да, трудно не согласиться, потому что действительно очень много вопросов, и нет логики вообще никто ни у кого. Совершенно, да. Но я бы даже добавил, что нет логики, если это ФСБ, потому что как-то начинать новый срок президентский с такого, тоже вообще мало радости и зачем.
Почему? Ну как это? Это, кстати, отработанная модель. От кого-то, кто-то тут сказал совсем недавно, что вот после первого избрания у Путина был рейтинг типа 34%, а после Чеченской войны, которая началась после взрыва, стал 84%. Ну, это ж разница. 34-84, ёлы-палы. Так что вот и смысл совершенно прямой. Если вот, а это точно так же Крым. Вот Крым в этом отношении. Вот Крым пользовался, по-моему, почти полной, почти повсеместной поддержкой российского населения. Почти. Вот, но в общем и целом без оговорок.
Это правда.
Вот. Но и все это, конечно, здесь подняло рейтинг Путина, ну, безусловно. Ну вот... Почему
здесь без теракта уже 85 было. Уже без теракта там 85 было. Зачем
сейчас...
нам еще теракт? Ну да.
Нет. Сейчас на самом деле не было абсолютно ничего. И когда спрашивают, зачем тогда выборы, если все фальсифицировано, я отвечаю. Товарищ Сталин прекрасно знал, что он и без выборов останется на своем месте. Но товарищ Сталин очень хорошо разбирался во внутренней политике. И он знал, как важна церемония легитимизации лидера государства. Именно церемония легитимизации. Она делает лидера легитимным в глазах народа. Таким образом, уже давно процедура легитимизации выбора, то есть это самое внедрение, интронизации, посажение на место лидера современного государства называются выборы. Они не выборы, они просто так называются. Они носят внешнюю форму, как бы выборов. На самом деле это просто акт легитимизации. Но то, что там написали эти проценты, да ты что, ты писать умеешь? Напиши 800%, что за ерунда?
Ну да, ну уже мы проходили уже 140%, и все, что-то.
Почему нет? Почему, жалко, что ли? Да. Как говорил Суворов, чего его супостаты жалеть?
Легко. Последний вопрос, наверное. Здесь недавно где-то на Западе, в каких-то там изданиях, появились, ну, такие политологические, очень умные, 5 сценариев 5-го срока Путина. Я не буду их все перечислять, там просто есть один сценарий, который, ну, вероятность которого очень низкая, но тем не менее он присутствует. Это сценарий развала России, да? Развала России, ну, так сказать, она судьбу Советского Союза повторит. Вот в связи с этим терактом, в связи с национальным составом террористов, ты не видишь вообще такой опасности? Не повышается ли вероятность такого сценария?
Значит, первое. Я вот сейчас услышал об этих 5 сценариях от тебя. Я с ними не знаком. Важно, да. И что там, я совершенно не знаю. Это раз. Второе. О том, что возможен распад России, говорится давным-давно. Вот, по-моему, буквально сразу вслед за распадом Советского Союза появились и те высказывания, ну, они бы могли быть и чаще, реже, от большего числа людей, там, от меньшего, но они были в информационном пространстве, что возможность распада России, который может последовать за распадом Союза. Это тоже понятно. Далее. Был момент, когда этот распад был ближе, чем сейчас. Это когда Россель организовал уже было Уральскую республику и так далее, и так далее. И здесь я совершенно согласен с тем, что когда власть только перешла к ЧК КГБ, когда Путин только, значит, стал президентом, когда стали закручиваться гайки, когда губернаторы стали назначаться, а не избираться на местах, все отрицательные черты тоталитаризма всем там желающим давно известны. Но то, что распад, который шел России, был приостановлен и остановлен, безусловно, так оно и есть. И статья, написанная когда-то вот в те годы генералом Черкесовым, году примерно в 2003-2004, не могу вспомнить, вот с очень неудачным выражением, что Россия сползала в пропасть, но зацепилась за чекистский крюк. Нельзя было писать слово «крюк». Написал бы слово «стержень», и все было бы благородно, потому что есть слова с положительными коннотациями, а есть с отрицательными. И когда говорится «чекистский крюк», ну, представляете, сами понимаете, не дай Боже. Но на самом деле так и есть. Однако дальше же от логики вещей деваться никуда невозможно. Когда в 2005 году, в сентябре или в августе даже, у меня вышел великий последний шанс, у меня было написано, что в общем и целом, в целостности России сегодня, на лето 2005 года, ну, писался раньше, не мог, неважно, заинтересованы московские чиновники, которые стараются тянуть деньги со всех краев России и контролировать в этих целях все ее окраины, не выпуская их из своих рук. Вот эти вот вожжи, которые натягивались жадной московской рукой, из чувств не патриотических, а из чувств шкурных, эгоистических, вот приобретательских, каких угодно. Но так, собственно, во все времена империи возникали, так они и держались до тех пор, покуда держались. И вот сейчас, в общем и целом, все это очень сильно ослабло, потому что окраинам это все очень сильно надоело, а элемента какой-то вот веры там во что-то такое единое, верности там, идеалов, ни хрена не осталось. Ну, какие нахрен идеалы? Когда президент делает губернаторами своих охранников, ну всем ведь все уже давным-давно понятно. В том же случае, если больше будет, скажем, мигрантов, которым абсолютно безразлично слава России, величие империи, замечательная история, то совершенно до фонаря, то вот на сегодня, в ближайшей перспективе, это должно способствовать целостности России, потому что Москве легче ими управлять и легче их подчинять. Им плевать, они сделают все, что Москва хочет, лишь бы держать все правильно на своем месте. Но в перспективе более далекой это приговор Великой Империи, как бывало везде и всегда. Потому что их не интересует эта империя. Если они смогут приватизировать сами вот этот вот кусок, они вот тут же приватизируют. Если ты не сможешь их подавить вооруженной силой, а у тебя не будет нахрен вооруженной силы, потому что свои кончатся, а там будут служить те же разнообразные азиаты в этой армии. Они сами нафиг сделают переворот в пользу своих земляков, как бывало всегда в истории. Вот, так что это самое, все делается по принципу «сдохни ты сегодня, а я завтра». Увы и ах, циничная лагерная проза.
Политика, мы знаем, вещь циничная, и проза жизни достаточно цинична, и все, что мы видим вокруг, цинично.
Ужас.
Ну что, ужас? Сплошной ужас. Но все-таки давайте не будем говорить, что это... Ну, не ужас, 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 как по старому анекдоту, да? Пока просто ужас. Я надеюсь, что до ужас, ужас, ужас все-таки не дойдет.
Да, конечно.
Да?
Влезьте на табуреточку, а теперь спрыгните. Вот видите, ничего страшного.
Да, ничего страшного. Видите как, ничего страшного. Рассказывал вам Веллер, что было, что есть и что будет. Ничего страшного. Поэтому живем дальше.
Позвольте закончить еще одной цитатой.
Да.
В классе во втором или в третьем меня наградили, как сейчас помню, за успешные успехи и примерное поведение книжкой «Рассказы о Щерсе». Короткие такие были рассказы. Щерс, комдив, красный, совершал подвиги. И вот как-то едут на машине, а вместо красных там белые, обстреляли их из пулемета, но те уехали. И вот последняя фраза на всю жизнь запомнил. Вот книга хрен его знает, надо в интернете поискать, сейчас все есть. А Щерс снял с головы фуражку, шибко ударил ею об колено, сказал: «До смерти живы будем», и засмеялся. Хорошая фраза.
Отлично. И Веллер засмеялся, и мы все засмеялись. И до встречи, всего доброго. Это была программа
«Вдох-выдох».
Меня зовут Виталий Дебарский, Михаил Веллер. Всего доброго.